Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?». Он о новостях, которые еще долго останутся важными. Я Владислав Горин. 21 октября скончался протоиерей Дмитрий Смирнов, бывший председатель, а потом почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Но главное, это был один из самых ярких православных проповедников. Вспомним, конечно, сегодня некоторые из его изречений, но не шутки ради, а потому что он, как и любой яркий человек в нашу эпоху, неизбежно, не по своей воле, стал мемом. Хотя благодаря вот этим его высказываниям ярким, очевидно, видна его мощная харизма. Итак, этот выпуск будет о протоиерее, его истории и о той роли, которую играл этот яркий, известный и одно время очень влиятельный консервативный священник. Но прежде чем продолжим, небольшое рекламное отступление.
Всем привет! Это Наташа Гредина. Я культурный редактор «Медузы», а еще у меня есть подкаст «Чего бы посмотреть», в котором журналисты «Медузы» советуют любимые сериалы и фильмы. Скоро у нас начнется второй сезон, еще более масштабный. По секрету расскажу, что теперь мы будем обсуждать сериалы с людьми, которые их создают. Да-да. Скоро все подробно расскажем. А пока послушайте лучшие выпуски первого сезона. Например, эпизод о жутких документалках, от которых невозможно оторваться. «Король тигров» и «Не троньте котиков». Мы говорим о них с редактором подкастов «Медузы» Витей Давыдовым.
Там все время какой-нибудь клиффхенгер, кто же все-таки из них злодей. Поэтому, да, я все время офигевал.
Я с каждой серии просто все больше верещала, хваталась за голову, прыгала на стуле и все время говорила: «Они все сумасшедшие, так быть не может».
Послушайте выпуск о документальных сериалах и подпишитесь на наш подкаст. Нам будет очень приятно. Ссылку вы найдете в описании этого эпизода.
О протоиерее Дмитрии Смирнове мы будем говорить с журналисткой и автором телеграм-канала «Православие и зомби» Ксенией Лученко. Здравствуйте, Ксения.
Добрый день.
Я очень весело начал вас представлять, потому что это у нас второй дубль. Во время первого я говорил про ваши академические заслуги, про Ранхикс, а вы назвали свой телеграм-канал «Православие и зомби». Это, конечно, очень весело. Ну, давайте небольшую рекламу тогда этого телеграм-канала. Он также легкомысленно ведется, как и называется?
Ну, мы его ведем вместе с моим соавтором, теологом, богословом Андреем Шишковым, и просто пытаемся анализировать то, что происходит в Русской Православной Церкви и вокруг нее, как бы суммировав наш опыт Андрея как богослова и мой как журналиста, который последние, страшно сказать, лет 20 занимается в разных СМИ церковной темой. Бывают там и веселые посты, это правда.
Но при этом никакой легкомысленности, экспертность подтверждена. Можем беседовать про Дмитрия Смирнова. Есть у вас любимое высказывание этого проповедника?
Ну, прям вот так вот, чтобы я ходила за ним и записывала цитаты, у меня такого нет. Безусловно, все его самые известные высказывания бесконечно тиражировались и обсуждались. Это было все время там про какие-то семейные ценности чаще всего. Но это такие расхожие какие-то фразочки про то, что, ну, там, в изнасиловании виновата сама потерпевшая, что мужчина умнее женщин, ну, и так далее. То есть он вообще говорил довольно резко. Но я могу поделиться, собственно, тем, как я сама впервые услышала говорящего отца Дмитрия Смирнова. Мне было лет 20, это было много лет назад. Я зашла в храм Благовещения Богородицы в Петровском парке, где он был настоятелем. Это был конец службы, вечерний, и он произносил проповедь. И я застала, собственно, те слова, когда он смотрел на вот таких вот тетушек, которые кивали головами, в платочках, умиленные. И он сказал: «Ну что смотрите? Руки-то у вас у всех по локоть в крови». И имелось в виду, что каждая советская женщина в своей жизни делала аборты, видимо, и, ну, что он что-то такое говорил про то, что все женщины должны каяться за аборты, совершенные им в течение жизни. Но на меня это произвело неизгладимое впечатление. Вот это вот «руки-то у вас по локоть в крови», и стоят такие несчастные тетушки, кивают головами, страшно переживают свою вину. Ну вот у меня первая встреча с ним была такая, если говорить о цитатах.
Это его красноречие, это важный момент, это тоже не для красоты. Мое любимое высказывание вот это.
«Никакого ада нет. Ну как же нет, когда ты живешь в аду? Не веришь? Ну подойди к зеркалу, посмотри на свою мрачную рожу. Разве может венец творения, высшее создание Божие, иметь такую мрачную харю? Почему тебе так плохо, если ты вообще такой умный, такой прям весь свободный, тебе вот на все начхать, ты сам все знаешь? Чего же у тебя такая рожа несчастная? Потому что ты в аду, сынок, в аду ты не знаешь радости, ты мертв. Тебе тяжело, тебе противно, тебя все мучает, тебя раздражает люди, мухи, тебя раздражает жара, тебя раздражает дождь, тебя раздражают политики, тебе все, все, что есть, тебя раздражает, мучает, тебя мучает папа, мама, дедушка, бабушка, соседи, Путин с Медведевым, Барак Обама. Все тебе тяжело, противно, тебя ничего не радует. Даже соловьи тебе спать мешают.
Там у Смирнова есть еще продолжение, вывод, что надо прийти к Богу, естественно, чтобы в аду не жить. Но вообще это довольно сильное высказывание, довольно сильный у него был риторический дар, ну, потому что кто в одни тягостных раздумий, глядя или не глядя на все, что совершается дома, не испытывал какое-то похожее постылое чувство, да? Смирнов очень точно и красноречиво это все умел выражать. Это его умение говорить с людьми в РПЦ котировалось. Все-таки в нашей церкви довольно немного свидетельств. Священников, которые умеют так говорить, вызывать публичные симпатии, обладают такой харизмой, а после Чаплина, кажется, только один Кураев и остался, да?
Так, ну, если начать с Дмитрия Смирнова и его какой-то такой многозначности, да, то вот сейчас, с вчерашнего дня, когда он умер, в Фейсбуке очень много стали публиковать о нем воспоминаний, и многие отзываются о нем очень тепло. То есть вот тут надо понимать, что он, конечно, не был таким ужасным каким-то злодеем, да, и в какой-то его личной ипостаси, взаимоотношения с людьми, он был довольно теплым и сердечным таким человеком. И очень у многих к нему большая благодарность за то, что он их там поддержал, помог и откликнулся на какие-то их беды. И что в молодости он был действительно таким очень пылким, ищущим, верующим человеком. То есть про это тоже мы не должны, наверное, забывать. Вот. Но, конечно, его публичная деятельность, особенно в последние годы, она вызывала некоторый ужас, я бы сказала, даже в том числе и у православных. Он действительно такой не один, конечно. Мы говорим вот сейчас о том, что в этом году каким-то непостижимым мистическим образом умерли сразу три таких проповедника, которые определяли в некотором смысле лицо. Да, вот это публичное лицо церкви. Это, конечно, протоиерей Всеволод Чаплин, про которого сразу стали вспоминать, когда умер отец Дмитрий. И еще такой священник Александр Шумский, который служил в храме святителя Николая в Хамовниках, который был одним из таких ярых проповедников так называемого православного сталинизма, ну и всего вот этого комплекса воззрений вокруг него. И вот эти три таких безапелляционных, ярких, очень жестоких проповедника, они умерли вот в этом 2020 году. И это, конечно, очень такая символичная история. Я пока не очень понимаю, что именно она символизирует. Но, конечно, людей, которые хорошо говорят, в общем, в церкви довольно много, и вовсе не все они, даже священники, конечно, придерживаются тех взглядов, которые пропагандировал отец Дмитрий Смирнов. То есть тут мне не кажется, что это такой мейнстрим все-таки. Он был слишком, конечно, радикален в последние годы. И самое, конечно, ужасное, что он призывал все время к насилию. То есть к ненависти, к инакомыслящим, к какому-то силовому решению любых вопросов. Вот это, конечно, было очень странно.
А давайте мы нажмем на паузу и чуть позже вернемся к его воззрениям, к радикальным его взглядам и призывам. А отыграем чуть-чуть назад. Вы сказали, что поначалу он вызывал симпатии как искренне ищущий верующий. Вот если рассказывать об его истории, об его карьере, кто он такой, как появился? Ну, известно, что он из семьи священника сам, дед у него чуть ли не белогвардейский военный был, не генерал, кажется. И он в Москве, в общем, сделал действительно блистательную карьеру. Его даже называли настоятелем всей Москвы, потому что он в большом количестве храмов Москвы и Подмосковья был настоятелем.
Да, действительно, его называли настоятелем всей Москвы, потому что он был настоятелем аж 10 храмов. Это, конечно, очень такой беспрецедентный, я бы сказала, случай. Мне кажется, такого количества храмов все-таки это не принято, чтобы священник был настоятелем там больше одного-двух связанных друг с другом храмов. Это так произошло, потому что это еще было в годы правления патриарха Алексия. Смирнов был одним из самых таких ярких фигур церковного возрождения 90-х. И именно в те годы стало возможным, что человек восстанавливал, он сразу там несколько храмов и стал их настоятелем. Это был такой целый куст. Я, честно говоря, не то чтобы очень подробно интересовалась его ранними там годами биографии, но он попал вот в такой круг дружеский, православный, в котором, насколько я помню, потомственным православным был только будущий протоиерей Александр Салтыков. Это был круг, в который входили Аркадий Шатов, будущий епископ, Пантелеимон Шатов, который сейчас епископ, протоиерей Владимир Воробьев, который настоятель храма в Кузнецах, одного из таких самых известных, мощных московских приходов, и ректор православно-свято-тихоновского богословского университета. Туда же входил протоиерей Валентин Асмус, вот еще один такой потомственный, да, аристократ и, в общем, верующий человек. В общем, это был такой дружеский круг молодых людей, которые пришли к вере в советское время. У них там было много разных приключений. Там, например, они переписывались с таким священником Павлом Троицким, который якобы был репрессирован. Он такой был исповедник, он им отвечал на письма. Это была многолетняя интенсивная переписка. Но потом выяснилось, что настоящий отец Павел Троицкий, видимо, погиб в лагерях. А с кем они переписывались, до сих пор не установлено исторически вообще. То есть, вероятнее всего, это была некая женщина, вот, которая устроила такую мистификацию. Отец Павел якобы им там давал разные советы, в том числе вполне бытовые. Вот. Но это не единственная как бы, их духовная опора. Они наследовали все вот кругу отца Всеволода Шпилера, который был настоятелем храма в Кузнецах до протоиерея Владимира Воробьева. И когда началось вот это вот церковное возрождение, они все заняли вот эти свои места, такие довольно важные, вот именно при патриархе Алексии в Москве. То есть они задавали тон, они сформировали вот для огромной толпы хлынувших новообращенных тот образ приходской церковной жизни, в частности, центрированный вокруг этого бесконечного почитания семьи как главной ценности, какой-то там традиционной общины, жесткого духовничества. Вот это все было сформировано плюс-минус в этом кругу, если так немножко обобщать. И символически то, что отец Дмитрий относился вот к эпохе патриарха Алексия и был одним из двигателей, да, вот этого возрождения церковного, было то, что он, собственно, произносил слово на отпевании патриарха Алексия.
После его смерти в храме Христа Спасителя. То, о чем вы говорите, очень важно, потому что, читая биографию Смирнова, можно решить, что он сделал карьеру благодаря как раз своей харизме и красноречию, благодаря выступлениям на радио «Радонеж», благодаря своим проповедям. И вот это большое количество храмов, которые он окормлял, оно объяснялось, ну, или мне так показалось в том, что я читал, как раз тем, что он был популярным священником. Это не совсем так или совсем не так. Это важный момент и крайне любопытный. Давайте теперь про семью и про, назову это так, предмет его основного интереса. Понятно, что Смирнов какое-то время сотрудничал с армией, в том числе полковыми священниками занимался, но дети и семья – это, конечно, ключевое. И были воскресные школы в Москве, были детдома, были другие инициативы, а еще были те самые выступления, о которых вы упоминали, по поводу семейных ценностей. Неприятие ЛГБТ, неприятие разводов. Смирнов даже по поводу Путина с его женой Людмилой высказался критически, хоть это был и довольно такой деликатный критический выпад. Конечно же, Смирнов был против абортов, критиковал он то, что на современном русском языке называется гражданским браком, в смысле союз без юридического оформления. Было вот это вот знаменитое высказывание. Давайте его послушаем.
Женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что я бесплатная проститутка, поэтому говорит, у меня гражданский брак. Здрасте. Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги, и все, а так тебя никто за жену не считает, потому что у нас в стране замужних женщин гораздо больше на миллионы, чем женатых мужчин. Как так может быть? Очень просто. Те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают это за жену. Это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене, ну а что, трудно зарегистрироваться, что ли?
Еще у Смирнова было неприятие ЭКО и суррогатного материнства. Там он тоже говорил про проституцию длиной в 9 месяцев, а не на час, как обычно. Было неприятие ювенального законодательства, законодательства, направленного на борьбу с семейным насилием. Вот это вот все. Весь вот этот консерватизм. Насколько он был влиятелен и востребован в церкви? Насколько Смирнов был лидером какого-то фундаменталистского крыла?
Он не был лидером фундаменталистского крыла, вот это надо понимать, что фундаменталисты – это вот в крайнем выражении то, что мы сейчас видим в лице анафематствованного схиегумена Сергия Романова. Вот это такое крайнее выражение, да, вот этого православного фундаментализма.
На всякий случай речь про Среднеуральск, Среднеуральский женский монастырь.
Отец Дмитрий, это очень странно звучит, но он, в общем, центрист, и он представляет православный мейнстрим. И это, собственно, такой основной базис, да, вот такого приходского, низового, стандартного православия. То есть единственное, чем он отличался от, скажем так, большинства приходских священников и даже тех, кто разделяет его позиции, это тем, что он высказывался вот так афористично, что он надел на себя эту маску такого хама, понимаете? То есть он просто выражал все это, то, что разделяли значительное количество и священников, и мирян, и то, что, в общем, составляет, ну, такую среднюю температуру по больнице в РПЦ, он это выражал вот в таком вот афористическом, я бы сказала, художественном виде. То есть вопрос в форме, а не в содержании. Я, конечно, не берусь утверждать, что вот эта его проповедь насилия – это то, что все разделяют, но и фундаментализм – это не проповедь насилия. То есть все-таки вот эта вот жажда кулака – это его авторская позиция. Есть еще такие священники, но это, конечно, все-таки не центр церковной проповеди. Но идейно вот вся эта семейная традиционная проблематика, она как с одной стороны взращивалась вот этими маститыми могущественными кланами московского духовенства и потом уже распространялась по всей России. Вот то, о чем мы говорили, как вот все эти вот друзья юности, которые каждый получил при патриархе Алексии, достаточно такое место, с которого можно было сильно влиять и устанавливать вот эти свои правила. С другой стороны, это какое-то, в общем, ожидаемое от церкви наезженное рельса. То есть, если просто встать в строй и придерживаться какой-то идеологии церковной, то она будет такая. Ну, действительно, это крайнее неприятие всего, что выходит за рамки вот этих искусственно сконструированных якобы традиционных ценностей. Но это удобно.
В ценностном смысле понятно, но был эпизод, когда эти ценности, или, не знаю, или этот подход, или его представление о мире было реализовано. Если помните, 4 июля 2015 года был праздник, не День независимости США, а 15-летие радиостанции «Серебряный дождь», такая вечеринка под открытым небом, и на нее ворвалось около сотни человек, в том числе был Смирнов. Он, судя по видеокадрам, был в таком белом одеянии, в золотой епитрахиле. И на всякий случай епитрахиль – это элемент одежды, который надевается на шею, длинные такие полосы из одеяния священника. Если честно, не помню, что он значит. Кажется, ангельские крыла, но не уверен совсем. И примерно вот так звучало то, что произошло, когда туда пришел Смирнов со своими сподвижниками.
Это самое. Отбери камеру.
Кстати, там с Михаилом Козыревым, телерадиоведущим, Смирнов физически столкнулся. Что это такое было? Это вот такой центризм? Это не фундаментализм?
Нет, это не фундаментализм. Вот это вот следствие, да, его вот этого личного авторского стремления к насилию. И вот эта вот жажда видеть православие с кулаками. Это не всегда фундаментализм. Но это просто такая вот распущенность, тоска по какой-то мужской силе. Ну, в общем, идеологически это не фундаментализм, даже по методу. Это не совсем он. Это вот перформанс отца Дмитрия.
При этом он не повторялся больше. Ничего подобного, кажется, не происходило.
Ну, были не под его предводительством, но, в общем, с его одобрением, разгром движением Божьей воли выставки Сидура. Были всякие, но вот там уже вступали фундаменталисты, все эти борьба с фильмом «Матильда», с поджогом кинотеатров. Ну, разные есть проявления. Да, здесь уже фундаменталисты, конечно, его тоже поддерживают в методах. И, конечно, социально они с фундаменталистами сходятся во взглядах, безусловно. Он еще был ВИЧ-диссидентом, если я не ошибаюсь. Там были какие-то совершенно невежественные высказывания про то, что ВИЧ придумал. придуман, и ничего такого нет. Это все действительно сходится, в том числе с фундаменталистами, безусловно.
Пара оговорок просто ради информационной гигиены. Насчет ВИЧ-отрицания Смирнов потом говорил, что нет, я все-таки ВИЧ не отрицаю. Было не очень удачно выбранное выражение. Там была некоторая дезавуация насчет подожженных кинотеатров во время протестов против фильма «Матильда». Там был сторонник движения 40-40 в Екатеринбурге поджег, но церковь в буквальном смысле, простите уж за каламбур, открестилась от него. Это, в общем, было не совсем то, и никто вроде как не разделял сколько-то официально эту точку зрения. Хорошо, давайте, завершая наш разговор, может быть, снова вернемся к риторическому удару Смирнова. Все-таки это очень ярко. Он вообще был неудобной фигурой для церкви? Мог ли он ею быть? Потому что если смотреть на того же среднеуральского схиигумена, кажется, что в церкви, если ты завоевываешь вот такую низовую популярность у прихожан, ты получаешь изрядную степень автономии. Ты многие годы можешь творить, что хочешь. Изгонять бесов, как это делал Сергий, заявлять очень странные, дикие, агрессивные вещи, как тот же Смирнов. И тебя трогать не будут. Но при этом система будет тебя как бы отторгать, как бы пессимизировать немножко. Было ли такое? Или это взгляд ошибочный и внешний?
Ну, во-первых, да, я хочу оговориться. Я не говорила, что это какие-то прихожане отца Дмитрия Смирнова поджигали кинотеатры. Я говорила о том, что вот эта вот пропаганда насилия, она ведет за собой, ну, вот такие следствия, да, что один раз Смирнов ворвался на «Серебряный дождь» в Епитрахиле, действительно, в облачении, а в следующий раз, когда так делают, то, значит, так можно. И что вот как бы есть достаточно большая вот эта сила, которая требует выхода, и когда ей дают отмашку, что так можно, они начинают, ну, грубо говоря, воспроизводить эти формы, да, это не прямое следствие, это просто какой-то общий заданный стиль. Что касается вашего вопроса по поводу того, был ли он неудобен, он не был человеком патриарха Кирилла, это безусловно. Он был скорее продуктом эпохи 80-х-90-х и человеком патриарха Алексия. И стилистически он оставался во многом в том времени. Он не входил в церковный истеблишмент. Его манера поведения, конечно, была очень независимая. Да? Он действительно не делал карьеру и не искал себе какой-то вот такой сервильной выгоды. При этом он никогда не шел публично против патриархии, он просто существовал параллельно, несмотря на то, что он действительно занимал посты, то есть он был председателем синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами, что, кстати, характерно, это вполне его среда, в том числе стилистически. И он потом был председателем вот этой комиссии по семье, смысл которой, как мы понимаем, в том, чтобы исключительно присутствовать в публичном поле, да, то есть это не какой-то орган, да, который в РПЦ принимает решения, да, политические или сколько-нибудь важные. Это вот для комментариев вот этих вот всех биоэтических и юридических кейсов. Наверное, он был неудобен, но не настолько, чтобы бунтовать.
Жил, действовал скорее параллельно, чем вопреки основной линии. К этому как относится его весеннее заявление в период пандемии? Такой был небольшой скандал, когда он, кажется, на телеканале «Спас» сказал, что нужно не подчиняться, нужно все равно идти в храмы, хоть их и закрывают. Это не конфликт или просто часть духовенства так думала, и это небольшой грех внутри РПЦ был?
Большая часть духовенства так думала. Это, конечно, конфликт, безусловно. Он не оглядывался и не думал, что вот сейчас я скажу, а что мне за это сделает патриарх. Вот тут, пожалуй, да, это то, за что его, безусловно, можно уважать. Но он просто относился к тому редкому типу духовенства, который имел настолько уже свое место, да, и свою группу поддержки и своих многочисленных прихожан, что он, конечно, понимал, что его выгоднее не заметить какие-то его неудобные высказывания, чем принимать какие-то меры к нему. Ну, сказал и сказал.
Надо сказать, что он и сам на компромисс шел, он потом в последующих своих выступлениях крайне обтекаемо комментировал это и говорил, что пандемия – это попущение Божье, вот смотрите, Эбола прошла, никто не заметил, а этот коронавирус, и он как-то очень было это остроумно, про то, что маленькое существо, меньше мухи и клопа, вот полмира поставил на колени, так Господь указывает на то, что пора покаяться, обратить внимание.
Ну, последовательность высказываний явно не входила в его приоритеты. Я предполагаю, что после того, как он вот это вякнул, значит, на канале «Спас» про то, что надо все равно идти в храмы, ему, конечно, могли позвонить, например, из синодального информационного отдела или из патриархии и сказать, что «Отец Дмитрий, ну ты что? Ну это уже совсем. Ну патриарх-то вон сейчас будет храмы закрывать. Ты зачем скандал-то устраиваешь?» И он после этого, ну как бы, ему было это совершенно несложно. Он такой был игрок. Сегодня одно сказал, завтра полностью может опровергнуть то, что он говорил вчера. Это, знаете, как популистские политики. Это примерно тот же дискурс. И то, и другое может совершенно спокойно уживаться.
Яркий игрок. На этом, кажется, мы должны с вами сойтись. Как в старой песне, кажется, из «12 стульев» Захаровских. Оцените красоту игры. Красоту игры ценим. Последний уточняющий вопрос. В нынешней Русской Православной Церкви, период патриарха Кирилла, могут ли еще появляться такие яркие проповедники, которые своей деятельностью явно выходят за пределы церковного мира и оказывают влияние, становятся известными, просто заметными в светском пространстве? Или нет, нынешняя система к этому не очень расположена?
Ну, я думаю, что нынешняя система к этому не очень расположена. Сейчас есть какое-то количество некоторых батюшек, хипстеров, инстаграмеров и видеоблогеров. Но, конечно, по масштабу мы сейчас не будем оценивать содержание. Это ни к Чаплину, ни к Смирнову близко не приближается.
О протоиерее Дмитрии Смирнове мы говорили с журналисткой, автором телеграм-канала «Православие и зомби» Ксенией Лученко. Спасибо, до свидания.
До свидания.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Слушайте и другие наши выпуски. Прошлый был с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым. Мы говорили о 10 годах, которые Сергей Собянин провел у власти в Москве. Кто заработал на его больших и дорогих проектах? Отвечаем на этот вопрос. Все выпуски «Что случилось?» и других подкастов «Медузы» можно найти в нашем мобильном приложении, а также на сайте издания, а еще в подкаст-агрегаторах, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка или YouTube. Если есть пожелания и предложения, пишите на почту podcast@medusa.io или в Telegram. Там наш позывной «Медуза loves you». Всего доброго!